кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. И представляю сразу эксперта сегодняшней программы «Кошелек». Это инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Ну и первая тема, которую хотелось бы обсудить. Apple потеряла 83 миллиарда долларов после отчета о неудачных продажах айфонов в Китае. Яблочная компания явно проигрывает конкуренции азиатским производителям смартфонов, констатируют экономисты. Выручка в итоге составила более 64,5 миллиардов долларов, снизившись почти на треть, несмотря на стремительный рост продаж компьютеров Mac и беспроводных наушников AirPods. Именно продажи iPhone упали более чем на 1/5. Гаджетов удалось продать всего на 26,5 миллиардов долларов. Сергей, с чем можно связать этот проигрыш, как выражаются эксперты? Торговые войны между КНР и США, превосходство китайских технологий или более привлекательное предложение в категории цена-качество?
Но мне кажется, что китайские производители на своем домашнем рынке более эффективны с точки зрения соотношения цена-качество. Они повысили уровень качества своей продукции. Вот азиатские производители, такие как Xiaomi, Samsung, Huawei, они достаточно хорошо себя зарекомендовали и стоят дешевле, чем продукция Apple. Но, кроме того, мне кажется, есть еще и протекционистские меры, которые Китай предпринимает на своем рынке. Ну, например, мы знаем, что в США практически не продаются китайские смартфоны, то есть в основном это продукция Apple. В то время как в Китае, наверное, тоже приоритет в торговых сетях у китайских производителей, у своих домашних производителей. Ну и еще есть причина снижения продаж айфонов, что рынок айфонов все-таки уже достаточно сильно насыщен, то есть он уже близок к насыщению, да, и поэтому трудно увеличить продажи. Но тем не менее, у Apple достаточно хорошие показатели свободного денежного потока, они зарабатывают достаточно приличные деньги и могут себе позволить buyback акции, то есть поэтому мне кажется, падение акций Apple, в общем-то, временная ситуация с учетом байбека и ситуация с свободным денежным потоком. Я думаю, что будет все у них хорошо. Но, с другой стороны, конечно, Apple сейчас торгуется по мультипликаторам как быстрорастущая компания, в то время как мы видим явное замедление не только продаж айфонов, но и замедление роста выручки. И, по-моему, даже операционная прибыль снизилась, если посмотреть по операционной прибыли прошлого года. Да, поэтому, наверное, это уже не быстрорастущая компания. Но, тем не менее, это компания, которая зарабатывает хорошие денежные потоки.
Сергей, а стоит ли ожидать смены стратегии поведения на китайском рынке компании Apple, чтобы вернуть лидерские позиции на рынке КНР? Или нету такой цели сейчас?
Ну, я думаю, что Apple будет трудно конкурировать с китайскими смартфонами. Возможно, они попытаются какие-то использовать маркетинговые ходы или какие-то ценовые, давать скидки китайским потребителям. Я думаю, что, конечно, китайский рынок очень большой и емкий, поэтому Apple заинтересована увеличить продажи в Китае, но это будет сделать не так просто, потому что китайские производители тоже не дремлют, и они, конечно, будут пытаться на своем домашнем рынке увеличивать продажи. Да? Но, тем не менее, будет предстоять серьезная конкурентная борьба. Но я думаю, что Apple будет, конечно, менять стратегию, тактику на китайском рынке и маркетинговую политику, и ценовую тоже.
А в целом у Apple как дела обстоят, если говорить о положении корпорации в мире в целом?
Ну, я думаю, что у Apple дела идут хорошо, несмотря на то, что продажи замедряются из-за насыщения рынка, они активно развивают, в общем-то, новые продукты. Презентовали 12-й iPhone, который соответствует технологии 5G, хотя они сделали это с запозданием, но у них достаточно много сервисных услуг, они развивают какие-то новые продукты и новые услуги, которые не связаны с продажей айфонов и хотят избавиться от лейбла просто монопроизводителя айфонов, заниматься более каким-то широким спектром операций, то есть диверсифицировать продажи. Но Apple — это действительно глобальная компания, это один из лидеров по мировой капитализации, то есть я думаю, что это действительно один из лидеров и фондового рынка США, и один из лидеров не только американской, но и мировой экономики.
Теперь заглянем на фондовый рынок России. Московская биржа с вечера 2 ноября разрешает торговать нефтью Brent при отрицательных ценах. Таким образом, расширен список инструментов, которыми можно будет торговать при минусовых значениях, сообщается на сайте торговой площадки. Изменения стали возможны, цитата, «после окончательной доработки IT-систем ряда участников торгов». Стоит напомнить, что в начале поддержка отрицательных цен уже была внедрена для фьючерсов на газ и контрактов на нефть Light Sweet, это базовый актив фьючерсов техасской WTI. Сергей, что принципиально меняется для игроков на московской бирже? Насколько для них это позитивный момент?
Я думаю, что московская биржа действительно расширяет спектр возможных продуктов инвестиционных. Все-таки сорт бренда является ключевым для рынка нефти. Он более распространен в мире, чем сорт WTI. Поэтому, наверное, это правильное решение биржи сделать инструмент, который ориентируется на бренд, как ключевой эталонный сорт нефти. С другой стороны, я думаю, что отрицательные цены возможны на бренд теоретически. Я надеюсь, что ситуация не повторится, что нефть идет на отрицательные значения, потому что...
Как это было в мае, да?
Да, да, потому что ОПЕК все-таки сокращается добычу. Вот коронавирус, конечно, усиливается, да, но тем не менее спрос сохраняется. Я надеюсь, что до отрицательных цен дело все-таки не дойдет, но теоретически такую возможность участникам рынка нужно иметь, потому что действительно на рынке возможно все, и в том числе и отрицательные цены, но я думаю, надеюсь, что на практике до этого не дойдет.
А что раньше мешало предоставить возможность торговать при отрицательных ценах? Стоит ли ожидать и дальнейшего пополнения списка инструментов?
Ну, мешала, наверное, сама гипотетическая возможность, что никто не верил в отрицательные цены, поэтому технологические платформы биржи и IT-системы не предусматривали отрицательных цен в контрактах, да, поэтому после того, как они появились, IT-системы были усовершенствованы, и такая возможность теперь заложена в инструментарии, который торгуется на бирже. Но я думаю, что и другие инструменты тоже биржа развивает, она активно развивает новый продуктовый ряд, добавлены торги американскими акциями, как мы знаем, совсем недавно, и они тоже теперь торгуются на московской бирже. Я думаю, что биржа, естественно, заинтересована в росте комиссионных доходов и будет внедрять все новые и новые продукты.
А для самой биржи плюс в пополнении списка инструментов какой?
Для самой биржи это дает возможность получать дополнительные комиссии, потому что по каждому инструменту биржа имеет комиссионный доход. Поэтому чем больше инструментов, тем больше комиссий биржи.
После апрельского обрушения цен на WTI инвесторы, потерявшие деньги из-за приостановки торгов, потребовали компенсации с биржи. Стоит ли рассчитывать, что биржа пойдет на такой шаг?
Ну, мне кажется, на это нельзя рассчитывать, потому что с точки зрения регламента и юридической стороны дела биржа поступила достаточно адекватно. Претензии были, что они нарушили не столько юридические нормы, сколько, в общем, действовали некорректно на рынке, с учетом того, что были отрицательные цены, они не дали возможности торговать. Но юридически, как бы, биржа действовала в соответствии с регламентом, поэтому, мне кажется, этот иск против биржи он не будет иметь какой-то силы.
Сергей, в завершение нашей с вами беседы, до выборов президента в США остались считанные дни. Их исход сейчас самый горячий повод для инвесторов для прогнозов по американской экономике и ее влияние на экономики партнеров Америки, на мировую экономику в целом. В лидерах рейтинга по-прежнему кандидат от демократов Джо Байден. Хорошие шансы на его победу могут спровоцировать Дональда Трампа, усилить свои позиции в последние дни, а это может спровоцировать нервозность на рынках. Сергей, в связи с этим хотел спросить, как поведут себя рынки, если вдруг начнет меняться стратегия предвыборной кампании того же Дональда Трампа?
Мне кажется, уже времени до выборов очень мало, и достаточно трудно будет Трампу как-то серьезно переломить ситуацию. Вот. Но всякое возможно, потому что все говорят, что в 2016 году тоже все предрекали победу Хиллари Клинтон.
Да-да.
Но в результате выиграл Трамп. Поэтому всякое возможно. Но почему-то мне кажется, что как бы ситуация 2016 года в этот раз, наверное, не повторится, и Трампу будет трудно верстать упущенное. Мы видим усиление волатильности на рынке. Не все, конечно, положительно относятся к кандидатуре Байдена, потому что он собирается повысить налоги, и, конечно, повышение налогов в условиях кризиса, оно может как бы ударить и по рынку, и по корпорациям, и по американской экономике. Но, тем не менее, это Байден предлагает увеличить расходы на инфраструктуру, в IT-сектор, поэтому, наверное, телекоммуникационные компании могут выиграть от победы Байдена. Ну и зеленые компании, те, которые занимаются солнечной, вертолетовой энергетикой, вообще альтернативной энергетикой, вот такая компания, как Tesla, я думаю, тоже будет бенефициаром от победы Байдена, потому что Байден, он сторонник как раз зеленой энергетики, в отличие от Трампа, который больше поддерживает традиционный энергетический сектор, в частности, и сланцевые компании, ну и вообще как бы нефтегазовый сектор, ну и металлургический сектор тоже как поддерживает Трамп.
Это если говорить про американскую экономику. А если говорить про то, как будут складываться обстоятельства в случае, если победит Байден, и в случае, если останется президент их Трамп, для мировой экономики плюсы и минусы, если, скажем так, коротко подытожить?
Ну, я думаю, что Байден будет более мягко вести себя по отношению к Китаю, поэтому, наверное, в случае победы Байдена вот эти торговые войны должны смягчиться или даже, может быть, вообще прекратиться. Байден обещает снять санкции с Ирана, что негативно для цен на нефть, но позитивно с точки зрения вообще как бы глобального геополитического расклада. Вот, а поэтому победа Трампа, она хороша больше для американского бизнеса, потому что он за низкие налоги, за низкое вмешательство государства в экономическую жизнь. Поэтому тут есть плюсы и минусы у каждого из кандидатов. Но по большому счету, я думаю, кто бы не был президентом США, проблемы долговые, кстати, американские, они все равно сохранятся. Все равно будет принят антикризисный пакет, кто бы не был президентом. Да, поэтому какого-то гигантского изменения ситуации в мире после президентских выборов, мне кажется, ждать не стоит. Но вот торговые войны, возможно, при Байдене пойдут на спад.
Сергей, спасибо вам огромное за ваше компетентное мнение. Я напомню, на прямой связи со студией «Радио Спутник» был инвестиционный стратег управляющей компании «Рекапитал» Сергей Суверов. А для вас в студии работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.